Гостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Исполнилось 100 дней пребывания Виктора Януковича на посту президента Украины. Дмитрий Медведев начинает визит в Германию. В Петербурге оппозиционеры проводят акции в поддержку своих московских товарищей. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада-Востока в этом часе нашей программы. 4 июня Виктор Янукович отмечает первые 100 дней своего пребывания на посту президента Украины. Об итогах этих 100 дней в материале Елены Поляковской.
Пресс-конференция президента Украины Виктора Януковича была приурочена к дате. 4 июня исполнилось ровно 100 дней со дня пребывания Януковича на посту главы государства. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Пресс-конференция, приуроченная итогом 100 дней президентства Виктора Януковича, собрала более 400 журналистов. Несколько десятков из них были одеты в белые футболки с надписью «Цензуре стоп». Глава государства пообещал разобраться и с фактами давления на СМИ и с недавними случаями неоправданного применения силы стражами порядка при разгоне акций протеста оппозиции. При этом Янукович выступил и в защиту милиционеров.
Выяснять политические споры силовым, радикальным путем мы с вами не должны допускать, и я думаю, что мы в этом с вами заинтересованы. А обвинять милиционеров, и они тоже страдают. За этот год там более 30 различных радикальных манифестаций было, в которых пострадали работники милиции.
Одним из главных достижений за 100-дневный период Виктор Янукович назвал управляемость власти, а также разработанные 10-летнюю программу реформ и новые принципы внутренней и внешней политики. Украина продолжит интеграцию в структуры Евросоюза, но больше не будет претендовать на членство в НАТО. В украинском законодательстве уже практически закреплен внеблоковый статус государства, говорит политолог Владимир Фисенко.
Это фактически внеблоковый в пользу России. Это может способствовать усилению нашей стратегической зависимости от России.
Виктор Янукович поставил себе в заслугу восстановление испорченных прежней оранжевой властью дружеских отношений с Россией. Однако Киев, по словам президента, не спешит отказываться от черного списка российских граждан, которым по разным причинам, в том числе и политическим, ранее был запрещен въезд на Украину.
Мы регулярно эти вопросы рассматриваем, и этот список и сокращается, и пополняется. То есть это процесс межгосударственных отношений. Там, где возникают у нас, я бы сказал так, разногласия, они решаются на уровне специальных служб.
На своей пресс-конференции глава государства заявил, что выступает за подписание нового широкомасштабного договора между Украиной и Россией.
Мы действительно стратегические партнеры, нас очень много связей. Вы знаете, что сроки этого договора уже нарушены, действие этого договора закончилось в 2009 году. И, естественно, сейчас стоит вопрос на повестке дня.
По словам Виктора Януковича, эту его инициативу поддерживают и правительство, и правящая парламентская коалиция. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Первые 100 дней пребывания Виктора Януковича на посту президента ознаменовались согласием продлить пребывание российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на дешевый газ. Сторонники Януковича эту историю, наделавшую много шума, записали украинскому президенту в плюс, его критики в минус. Директор Института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что Януковичу удалось наладить отношения с Россией, не испортив их при этом с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки.
Януковичу удалось консолидировать власть. То есть впервые за последние несколько лет правительство, парламент и президент работают в одной упряжке. Это тоже очень важно. И я думаю, что в значительной степени это объясняется консенсусом элит, которые понимают, что сейчас самая важная задача – это экономическое выживание страны. А, так сказать, обеспечить его могут именно технократы, а не национал-популисты авторитарного стиля, как, например, Юлия Тимошенко. Следующая важная вещь, очень благоприятная для Януковича внешняя конъюнктура, то есть ему удалось нормализовать отношения с Россией, вывести их на новый уровень, при этом не повредив отношениям с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки.
Большинство экспертов отмечают, что за 100 дней Янукович фактически не провел ни одной серьезной реформы. При этом экономическую ситуацию на Украине специалисты считают далеко не блестящей. По мнению директора российской программы Финского института международных отношений Аркадия Мошеса, самые серьезные проблемы ожидают Януковича осенью.
В области внешней политики Янукович продемонстрировал желание не взять на себя всю полноту ответственности. Для этого ему понадобился жесткий слом той политической структуры, которая в стране была, определенное давление на альтернативные центры власти и принятия решений, включая оппозицию, включая ряд экономических группировок. И я думаю, что он уже, в общем, достиг фактически в этом максимуме. Он сконцентрировал власть в той степени, в которой ее можно сконцентрировать на Украине, потому что есть структурные, системные препятствия этому. И в этом смысле его медовый период заканчивается, лето будет легким, а вот уже осенью придется отвечать за экономические результаты действия команды. И в отличие от предыдущего президента, ему не на кого будет списать свои промахи. В области внешней политики, в общем, тоже уже практически закончена очень интересная метаморфоза. Метаморфоза, которая началась с попытки резко сблизиться с Россией, которая привела его в Харьков к договоренностям скидки на газ в обмен на Севастополь, и которая закончилась буквально через 3 недели гораздо менее громким визитом Медведева в Киев, когда практически никаких договоренностей не было. То есть Украина возвращается к позиции балансирования между Россией и Европой, хотя и с более слабыми позициями, чем она имела 3 месяца назад.
Российские политики в оценке первых 100 дней Виктора Януковича прежде всего отмечают заметное потепление отношений с Россией. Среди российской политической элиты сравнения с предшественником звучат в пользу Януковича. Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Константин Косачев считает, что 100 дней Януковича показывают, украинский народ сделал правильный выбор.
Для нас абсолютно удобен любой президент Украины, который реально ориентируется на интересы Украины. Интересы Украины, на мой взгляд, господин Ющенко трактовал ложным образом. Он считал, что интересы Украины в том, чтобы максимально оторваться от России и максимально быстро уйти на Запад. Это ложная трактовка интересов Украины, и именно поэтому нам с ним было так тяжело. Вот с господином Януковичем нам просто, потому что он значительно более точно и адекватно понимает собственные интересы Украины.
Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уже заявила, что, по ее мнению, первые 100 дней Виктора Януковича ознаменовались невыполнением социальных обещаний и подавлением демократических процессов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас в Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В селении Сагапши Молгобекского района Ингушетии в результате взрыва один человек погиб, 10 получили ранения. Как передает Интерфакс, среди раненых глава администрации села и его заместитель. В Дагестане в пятницу убит глава администрации Маграмкентского района Азади Шихбабаев. Неизвестные обстреляли его машину в центре села, сообщает корреспондент Радио Свобода. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. К уголовной ответственности привлечены 8 человек. Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевого издания «Газета.ру» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. Активисты петербургских отделений «Солидарности» Объединенного гражданского фронта в пятницу проводят пикеты в поддержку участников марша несогласных в Москве, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – Киевский международный фестиваль театральных школ – Поэты с дипломами врачей Елена Фанайлова, Борис Херсонский и другие. Мои любимые пластинки с музыкантами тбилисского хора «Анчисхати». Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей зарубежной печати, которую сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем сегодня с публикаций, которые вам показались самыми интересными. Что вы считаете наиболее интересными?
Ну, я выбрала статью, центральноазиатскую тему. Это «Султан Назарбаев отказывается от статуса лидера нации». Так вот, почему Назарбаев не стал лидером нации, задается вопросом казахстанская пресса. Президент Казахстана накануне отказался от статуса лидера нации, которая обеспечивала ему и его родным неприкосновенность. Также неприкосновенными должны были стать имущество лидера нации и его родственников. Присудить Назарбаеву такой статус было предложено депутатами в начале мая, а позже изменения в Конституцию республики были утверждены парламентом. Накануне такая инициатива депутатов и членов правящей партии Нур Отан была вежливо отклонена. Президент не подписал принятый закон. Сегодня текст обращения Назарбаева к депутатам, членам партии Нур Отан и гражданам страны появился в средствах массовой информации, в котором президент благодарит за оказанную честь и отказывается подписать принятый закон. Вот фрагмент этого обращения, озвученный ведущей информационной программы казахстанского телевидения.
Я искренне благодарю казахстанцев за поддержку и оценку моего труда. В то же время я считаю, что статус лидера нации нельзя обрести лишь на основе буквы закона, декретов и других правовых актов.
Аналитики казахстанской газеты «Республика» рассуждают о причинах отказа Нурсултана Назарбаева от подписать такой закон, наделяющий его статусом лидера нации. В статье под заголовком «Почему Назарбаев не стал лидером нации» авторы статьи предлагают несколько ответов на этот вопрос. Пока мы смогли определить только три причины, почему Нурсултан Абишевич пошел на этот шаг. Первое – мечты о саммите ОБСЕ в Астане. Второе – получение Нобелевской премии мира, а также желание заткнуть рот оппозиции. Первое предложение аналитиков газеты подтверждает слова президента в его обращении. Это вырезка из обращения Назарбаева, которая была озвучена телеведущей новостей.
Как известно, в настоящее время Казахстан является председателем Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, возглавляет ряд других региональных объединений. Мы должны дорожить таким доверием и достойно осуществлять эту почетную миссию. В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемые депутаты Сената и Мажилиса, правильно понять мою позицию об отказе подписать направленные мне законы.
Авторы статьи не исключают то, что позже, цитирую, уже после проведения саммита, какой-нибудь ретивый депутат вновь предложит вернуться к рассмотрению законопроекта, и тогда Нурсултан Абишевич, не связанный по рукам и ногам нормами международного политеса, вполне может согласиться на это заманчивое предложение. Естественно, по многочисленным просьбам трудящихся. Вторая причина отказа, считают авторы, заключается в желании Назарбаева получить Нобелевскую премию, как я сказала. Опять же, как говорили эксперты, гордый жест Назарбаева, публично отрекающегося от лидерства, вполне может произвести впечатление на европейцев. А идею о выдвижении президента Казахстана на Нобелевскую премию, как известно, уже подняла буквально на днях московская чиновница Раушан Конопьянова. Ну и, наконец, на прошлой неделе 9 известных общественных деятелей и политиков Казахстана призвали провести общенародный референдум о досрочном прекращении полномочий первого президента Казахстана и проведении в стране честных, прозрачных, конкурентных и справедливых выборов следующего главы государства. И вот теперь же несостоявшемуся лидеру нации есть чем крыть, мол, в контексте его решения упреки в авторитаризме со стороны оппозиции звучат просто нелепо. Валентин.
Это интересно. Амалика, ну давайте мы вернемся, может быть, коротко к центральным международным темам. А это, в первую очередь, последствия операции израильских военных в Средиземном море против конвоя судов с пропалестинскими активистами и грузами гуманитарной помощи, который пытался прорвать блокаду сектора Газа. Об этом, конечно, пишет западная пресса. Что, какие-нибудь есть публикации у вас на эту тему?
Да, газета The Washington Post опубликовала статью под заголовком «США необходимо подтолкнуть Израиль урегулировать вопрос Газы». Автор статьи пишет, что администрация Барака Обамы в течение всей недели, прижатая с двух сторон союзниками, дала понять Турции и Израилю, что блокада Газы должна быть ослаблена, чтобы больше гуманитарных грузов могли быть доставлены палестинскому населению. С самых первых минут появления новостей об израильской операции против флотилии, состоящей из турецких гуманитарных судов, Белый дом пытается уравновесить интересы двух, цитирую, «обидчивых друзей». Автор статьи утверждает, что окружение Обамы признает, что Израиль будет действовать, исходя из своих интересов. Однако администрация американского президента желает также, чтобы учитывались и интересы штатов в этом вопросе.
Спасибо, Малика. Уже истекло время для обзора прессы. Напомню, что сегодняшний обзор свежей зарубежной печати подготовила Малика Рахманова. Продолжим разговор о международных темах. Сегодня начинается двухдневный рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Германию, где он встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
О регламенте визита российского лидера в Германию мне рассказали в пресс-центре резиденции канцлера Ангелы Меркель. Переговоры пройдут в загородной правительственной резиденции в замке Мезеберг в 70 километрах от Берлина. Российский президент должен прилететь в Берлин вечером в 18 часов по местному времени, и на этот вечер запланирована только короткая встреча российского президента с канцлером Ангелой Меркель и позирование обоих перед фотожурналистами. Сами переговоры пройдут в субботу, они начнутся в 10 часов. Перед их началом будет также возможность для фотожурналистов запечатлеть обоих лидеров, а по окончании переговоров в 12 часов Ангела Меркель и Дмитрий Медведев проведут совместную пресс-конференцию и познакомят журналистов с результатами переговоров. В числе важнейших международных тем Дмитрий Медведев и Ангела Меркель обсудят проблему атомной программы Ирана и ситуацию в Афганистане. Кроме того, оба лидера уделят значительное внимание вопросам разоружения и регулирования финансовых рынков, а также перспективам введения безвизового режима между Евросоюзом и Россией, которого Россия усиленно, но пока безуспешно добивается. На переговорах, как сообщается, будет также уделено время и двусторонним экономическим отношениям, особенно в таких областях, как энергетика и машиностроение. О новых прозападных веяниях в российской международной политике говорит немецкий обозреватель Роберт Бааг. Причины новой наступательной московской дружественности по отношению к Западу очевидны. Некоторые российские стратеги вынуждены были в результате мирового экономического и финансового кризиса не без болезненных ощущений убедиться, что одни природные богатства не могут быть больше гарантией процветания. И что еще недавно действовавший лозунг после ельцинской эры «Мы предлагаем вам скромное, но благосостояние, а вы за это не суете свой нос в политику», этот лозунг может быть в какой-то момент поставлен под вопрос, если Россия вскоре не проведет полноценной экономической модернизации. Чтобы решить эту геркулесову задачу конкретно и относительно быстро, кремлевское руководство срочно нуждается в западных ноу-хау, но еще прежде в западных инвестициях. Улыбки и обязательность, цивилизованный тон общения – это неотъемлемая часть западной экономической культуры, и это, кажется, наконец стало ясным для определенных московских кругов. Такой тип расчетливости не за что критиковать, но ясно видеть причины новой волны симпатии России к Западу необходимо и в Берлине, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Говорил немецкий политический обозреватель Роберт Бааг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В Воронеж прибыл председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, чтобы обсудить с губернатором области Алексеем Гордеевым ситуацию вокруг газеты «Воронежский курьер». В апреле областное управление печати и информации уволило главного редактора этого издания, еще с 90-х годов славившегося независимой оценкой событий. Вслед за этим в других газетах появились статьи, рассказывающие о неоднократных попытках областной администрации установить цензуру в местных печатных изданиях. рассказывает Михаил Жеребятьев.
Председатель Воронежского союза журналистов Виталий Жихарев обратился в областную прокуратуру с просьбой дать оценку циркулярам по части освещения тех или иных событий, которые поступали районкам по электронной почте за подписью Василия Смольянова, начальника управления печати и информации. Впрочем, сам Смольянов утверждает, что он может отвечать только за те документы, которые вышли за его подписью на официальных бланках. Электронную же рассылку, по его словам, проводил от его имени кто-то другой, чье имя пока установить не удалось.
Я могу комментировать только те письма, на которых стоит моя подпись. Там, где стоит моя подпись, значит, такое письмо действительно было. Понимаете, поднял шум из-за непонятно чего.
Как отмечает руководитель управления печати и информации Воронежской области, поиск этих других он ведет самостоятельно.
Пока никаких следов, трудно понять, что это за письма. Были они или не были.
К середине мая подоспел прокурорский ответ председателю Воронежского отделения Союза журналистов. Надзорное ведомство не усмотрело признаков цензуры в действиях управления печати и информации. Цитата. Как показала проверка, задания управления по делам печати предусмотрены уставами редакций и не выходят за пределы общей социальной ориентированной тематической направленности. Конец цитаты. С выводами прокуратуры Виталий Жихарев категорически не согласен. При этом он ссылается на текст уставов редакций, в которых не содержится никаких упоминаний о заданиях.
Здесь незаконное вмешательство в деятельность редакционного коллектива, который обязан по закону работать на принципах профессиональной самостоятельности. В прокуратуре я послал статью своему. В ней основное содержание этой статьи касается вмешательства, с моей точки незаконного, неправомерного, в деятельность редакции районной газеты. Мне на сайте прокуратуры отвечают, что признаков цензуры там не обнаружено, в общем, никто не виноват. И идет вот разговор, что имеют право давать задания, и это предусмотрено уставами редакции. Ничего там не предусмотрено. Для чего законодатель ограничил все это дело еще 20 лет назад? Для того, чтобы обеспечить действие статьи Конституции, которая гарантирует свободу массовой информации.
Правовую сторону конфликта прокомментировала руководитель Центрально-Черноземного центра защиты прав СМИ Галина Арапова. 144-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, считает юрист, сформулировано крайне узко. Таким образом, под цензурой понимается исключительно давление на журналиста с угрозой насилия или требование отказа от распространения информации. Соответствует формулировке УК и скудная судебная практика по делам о цензуре. С упомянутыми в ответе прокуратуры заданиями тоже не меньшая путаница.
Формально задание автономным учреждением учредитель обязан выдавать. Но в этом задании не должно быть ничего, что нарушало бы одновременно закон о средствах массовой информации. То есть, грубо говоря, в задании может быть указано, газета, получая там 1 000 000 рублей на то, чтобы издаваться 3 раза в неделю таким-то тиражом, должна в течение месяца посвящать 30 полос общественно-политическим темам, в том числе и там деятельность органов власти местного самоуправления. Вот в таком формате, таким широким мазком, тема может быть обозначена в задании. И именно такова практика, которую применяют по всей стране. Но там не может быть там никаких указаний. А вот про этого чиновника, там, у которого свой собственный бизнес, там, не пишите. То есть вот это вот как будто вещи совершенно разные. Вот это. То, что формально задание существовать может, да, потому что оно предусмотрено законом в автономных учреждениях. Но это не может быть конкретикой никакой. Ну и потом, если вообще мы посмотрим на всю эту ситуацию сверху, по большому счету, эти государственная пресса не должна существовать. И не должно существовать никаких государственных вливаний денежных в прессу. И тогда не будет ни заданий, ни бюджетного финансирования. Тогда будет реально как бы самостоятельная и независимая пресса, которая самостоятельно будет решать, про кого им писать, где деньги искать и так далее.
На этом фоне по-особому выглядит сообщение следственных органов о направлении в суд за попытку публикации заказного материала уголовного дела бывшего главного редактора газеты «Молодой коммунар», учредителем которой являются областные власти. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В селении Сагапшим Алгабекского района Ингушетии в результате взрыва погиб человек. 10 получили ранения, как передает Интерфакс. Среди раненых глава администрации села и его заместитель. В Дагестане в пятницу убит глава администрации Магарамкентского района Азади Шихбабаев. Неизвестные обстреляли его машину в центре села, сообщает корреспондент Радио Свобода. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. К уголовной ответственности привлечены 8 подозреваемых. Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевого издания газета «РУ» Александра Артемьева, которого сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. Активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт» в пятницу проводят пикеты в поддержку участников марша несогласных в Москве, сообщает корреспондент Радио Свобода. Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Выступая в Киеве на пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребывания на этом посту, Янукович также высказался за подписание нового договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Более 100 человек, по последним данным, погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даке. Около 150 человек получили тяжелые ожоги. Продолжавшийся 3 часа пожар возник в четверг вечером в результате взрыва трансформаторной подстанции. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, что нашим слушателям и читателям в первую очередь стоит посмотреть на наших интернет-страницах.
Добрый день, Валентин. Я готовилась сказать одно, хотела сказать, что сегодня более или менее спокойный информационный фон, но вот пришли последние новости, и видно, что он не такой уж спокойный. Действительно, взрывы в Ингушетии, убийства в Дагестане, и поэтому в связи с этим я хочу рассказать нашим слушателям и читателям, что корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов, наш специальный корреспондент и фотокорреспондент Юрий Тимофеев работают в эти дни на Кавказе. Они в большой командировке и готовит целую серию материалов, посвященных тому, что же сегодня происходит на Кавказе. Действительно ли там все стабилизировалось, и идут сплошные контртеррористические операции с неизменным успехом, или там идет латентная гражданская война? И обращу внимание на один из первых материалов, которые уже появились с Кавказа в рамках этой серии, это интервью с Вадимом Дубновым. Интервью, потому что, понятно, все это делается по горячим следам, и он еще не написал своих текстов, это все впереди. Так вот, интервью Вадима Дубнова, которое он давал вчера Андрею Шарову в его программе, в более полном виде можно увидеть на сайте, оно рассказывает об обстановке в Дагестане. Центральная мысль того, что говорит наш специальный корреспондент, то, что к Дагестану федеральный центр России относится как к своей колонии. При этом это такая удивительная колония, в которой нет никаких ресурсов. Нет ни нефти, ни газа, ни рыбы, вообще ничего нет, ради чего стоило бы эту колонию содержать, а ее, собственно, никто и не содержит. В нее отправляют какие-то финансовые, минимальные финансовые ресурсы, и что с этими финансовыми ресурсами по дороге из Москвы в Дагестан происходит, большой вопрос, потому что Дагестан это один из самых нищих регионов сегодня российских, и именно это становится питательной почвой для разного рода криминала, экстремизма и всего прочего. Повторю, серию репортажей из разных кавказских регионов можно будет слушать в эфире Радио Свободы и, конечно, читать на сайте, в том числе и фотоматериалы, и видеоматериалы в ближайшие 2 недели. Из других материалов я бы порекомендовала обратить внимание на колонку, на новую колонку Александра Генниса. Это, как всегда, блестящее литературное эссе. Александр Геннис вернулся из Москвы и написал свою колонку на этот раз по московским впечатлениям.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт» проводят сегодня пикеты в поддержку несогласных Москвы, подвергшихся жестокому разгону милиции во время акции 31 мая, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Члены петербургской «Солидарности» и «Объединенного гражданского фронта» решили выразить свое возмущение по поводу разгона сотрудниками московских правоохранительных органов акции, прошедшей 31 мая. 8 человек решили провести, сменяя друг друга, серию одиночных пикетов у здания представительства Москвы в Петербурге на Казанской улице 25, говорит лидер ОГФ Ольга Курносова.
31 мая на Триумфальной площади в Москве состоялось беспрецедентно жесткий разгон мирного собрания граждан. В нарушении Конституции, в нарушении всех федеральных законов людей били, тащили в автобусе, ломали руки. И со вчерашнего дня наши московские коллеги начали пикетирование Министерства внутренних дел. И сегодня мы присоединились с пикетом солидарности с нашими московскими коллегами. Я считаю, что все виновные в избиениях людей должны понести уголовную ответственность. Так же, как и должностные лица, которые совершили уголовное преступление в воспрепятствовании свободному выражению воли и политических мнений граждан. Это уголовная статья. И должностные лица, как мэрии города Москвы, так и милиции, должны понести уголовную ответственность за эти преступления.
Стоит заметить, что в Петербурге акции 31 мая прошли более мирно. Почему? Ольга Курносова считает, что в данном случае власти Москвы перенимают опыт Петербурга.
Это некое повторение того, что было у нас 15 апреля 2007 года. Просто у нас это уже проходило. Когда пошла по нарастанию протестная волна, они решили испугать людей путем избиений. Поэтому то, что было у нас на Пушкинской в 2007 году, сейчас повторили в Москве.
Ольга Курносова также считает, что московская милиция должна извиниться за свои действия. Есть ли надежда, что пикеты «Солидарности» и ОГФ возымеют какое-то действие на общество и на власти, говорит член Координационного совета Петербургского отделения «Солидарности» Константин Куорти.
Конечно, после этого трудно представить, что в одном порыве граждане Петербурга будут слать в Москву гневные письма и выходить на демонстрации, прочтут хотя бы Конституцию. Тем не менее, я считаю, что это наш долг был.
По словам Константина Куорти, пикеты – знак солидарности не только с москвичами, но со всеми, кто отстаивает свое право жить по Конституции. Организаторы акции намерены продолжить пикетирование московского представительства в Петербурге. Пикеты проходят под лозунгами «Место преступления Москва, Триумфальная площадь, Лужкова в отставку». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере радость и веселье. Сначала блогеров развеселил спикер Государственной Думы Борис Грызлов. В последние дни по сети прокатилась видеозапись его онлайн-конференции на сайте «Газета.ру», в которой Борис Грызлов замечает, что, цитата, «термин лженаука уходит далеко в средние века», и упоминает в этой связи Коперника, которого сожгли за то, что он говорил, а Земля все-таки вертится. Поскольку достоверность записи сомнений не вызывает, некоторые пользователи решили, что спикер пошутил.
А может, он это специально под дурачка играет? Понял, что уже надурил с поддержкой Петрика? А с дураков какой спрос? Вот Буш явно Ваньку валял и выигрывал на этом.
Но большинство блогеров в серьезности Грызлова не усомнились. Юзер Авва призвал воспользоваться так называемой «бритвой Хэнлона». Этот принцип гласит: «Никогда не приписывайте злонамеренности то, что можно объяснить глупостью». Вторым поводом для веселья стала речь министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Он попытался объяснить, чем вызвано огромное количество преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД. На портале ежи.ру речь министра прокомментировал журналист Александр Гольц.
Главный милицейский начальник снова порадовал. Его спросили, что делать с ГИБДД, самым отчаянным из подчиненных ему формирований. Ответ был потрясающим. Оказывается, гаишники – глубоко больные люди. Нужно проводить серьезную медицинскую реабилитацию. Им нужен очень серьезный социальный пакет. Экология, свинец, тяжелые металлы и погодные условия – все это сказывается на здоровье автоинспекторов, которые очень глубоко больны. Это очень серьезная проблема. Понимаю, почему российские начальники несут эти глупости. Много лет назад один крупный военный объяснил мне, как надо реагировать на критику. Говори, что хочешь, только не молчи. Если молчишь, значит виноват.
Афоризм министра «Сотрудники ГИБДД тяжело больные люди» стал второй крылатой фразой Рунета после сожжения Коперника. Третий повод для хорошего настроения подарил блогерам неизвестный сотрудник технической поддержки «Живого журнала». В ночь с четверга на пятницу в течение часа весь кириллический сегмент ЖЖ отображался в нечитаемом виде из-за проблемы с кодировкой. Лишившиеся своего основного источника информации блогеры склонились к шутливо-конспирологической версии аварии. Украинская пользовательница Kitchen Memes интересуется у российских друзей.
«Телевизор никто не включал? Может, там уже «Лебединое озеро» передают?»
В целом, тот факт, что «Живой журнал» можно парализовать одним неловким движением, оставил у блогеров неприятный осадок. Англоязычная блогосфера продолжает обсуждать возможные международные последствия штурма израильскими военными турецкого корабля «Мармара» у берегов сектора Газа. Если в начале недели дискуссии велись в основном на тему провала израильской международной пиар-программы, то к концу недели реальными стали казаться даже сценарии ядерной войны. Канадский блогер Иэн Уэлш рассуждает о возможных военных альянсах.
Обыкновенно считается, что в случае крайнего обострения отношений между Израилем и Турцией, страны члены НАТО не станут поддерживать Турцию, что США продолжит снабжать Израиль и прекратит снабжение Турции. Но так ли это? Интересно отметить, что Британия, всегда являвшаяся верным союзником Израиля, в ответ на штурм корабля в международных водах призвала положить конец блокаде Газы. Такая реакция, как, впрочем, и действия Израиля и Турции, может быть вызвана внутриполитическими соображениями. Среди граждан Британии мусульман куда больше, чем евреев. К тому же английские евреи – люди либеральные и к радикализму не склонные. Если думать о завоевании симпатии избирателей, то поддерживать палестинцев гораздо выгоднее. В США американо-израильский комитет по общественным связям, еврейское лобби в целом, считаются невероятно сильными. Но стоит посмотреть на дело чуть иначе, и картина изменится. Подавляющее большинство людей, голосующих за демократов, не испытывают к Израилю ни малейшей симпатии. Чтобы поссориться с Израилем, Обаме достаточно перестать защищать эту страну в ООН, а это вполне в его власти, и не гарантировать Израилю стопроцентной поддержки в кризисной ситуации, что, опять же, целиком и полностью в компетенции исполнительной власти.
Более взвешенную оценку ситуации дал на портале Huffington Post бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг.
Официальная реакция Израиля на инцидент в международных водах отчасти оправдана, но отчасти представляет собой чистое нахальство. Оправдана она потому, что организаторам флотилии предлагали пути мирного разрешения конфликта, но они отказались, предпочтя прибегнуть к насилию и заработать очки, подвергнув смертельной опасности ни в чем не повинных людей. Главари на этом пароме действовали как анархисты, старающиеся спровоцировать полицию во время мирной демонстрации. А нахальную реакцию Израиля следует считать потому, что вместо того, чтобы рисковать жизнями своих солдат и протестующих, они могли вывести из строя двигатели на этом пароме и потом отбуксировать его к берегу. Только не надо считать, что Хамас в этой ситуации не виноват. Хамас бессостенчиво использует беспомощное гражданское население Газы в качестве живого щита, чтобы продолжать терроризировать Израиль. Блокаду надо снять не потому, что Хамас ее не заслуживает, а потому что гуманитарный кризис в Газе неприемлем ни с какой точки зрения.
И все же политический блок Blood and Treasure расценивает захват корабля как не вполне удавшийся акт особой пиратской дипломатии.
Никто не обратил внимания на то, когда произошел захват корабля. По времени он был приурочен к встрече Нетаньяху и Обамы в Белом доме. Это черная метка для Обамы. Она должна была показать американскому президенту, кто владеет ситуацией на суше и кто правит в море.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов и почти 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В селении Сагапшим Улгабекского района Ингушетии при взрыве один человек погиб, 10 получили ранения. В Дагестане в пятницу убит глава администрации Маграмкентского района Азади Шихбабаев. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевого издания «Газета.ру» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. Активисты петербургских отделений оппозиционных движений «Солидарности» и «Объединенный гражданский фронт» в пятницу проводят пикеты в поддержку участников марша несогласных в Москве. Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Более 100 человек, по последним данным, погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даке. Около 150 человек получили тяжелые ожоги.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело экс-сенатора засекретили. Правозащитники требуют открытого суда над Игорем Изместьевым.
Комментарии экспертов.
Жизнеобразующий характер коррупции. Из Дагестана обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Право автора.
Новая вера народа. ЕГЭ можно купить. Уроки русского от журналиста Ольги Серебряной.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Правительство России намерено продлить программу утилизации старых автомобилей. Это означает, что российскому «АвтоВАЗу» вновь придется увеличивать выпуск продукции, прежде всего наиболее дешевых моделей. Может ли это замедлить процесс модернизации крупнейшего в стране автопроизводителя? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Правительство России в 2010 году потратит еще 10 миллиардов рублей на финансирование программы льготного обмена старых автомобилей на новые, сообщил премьер Владимир Путин. Это столько же, сколько было выделено для первого ее этапа, планировавшегося на период с марта до начала октября и рассчитанного на продажу 200 тысяч новых автомобилей. Однако на сегодня из общего числа ваучеров на льготную покупку новых автомобилей, по данным Министерства промышленности и торговли, уже выдано или зарегистрировано более 175 тысяч. В среднем ежедневно в стране регистрируется примерно 2500 таких сертификатов. Соответственно, первый этап программы может завершиться еще до конца июня, а к сентябрю все участвующие в программе получат новые автомобили. Говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Первый этап можно признать удачным, потому что граждане, что называется, сначала, конечно, там, так сказать, проявляли некую осторожность, но потом в массовом порядке согласились, так скажем, пошли на участие в этой программе. Поэтому, естественно, что правительство приняло решение о том, чтобы продлить эту программу. Я считаю, что это положительный шаг. Понятно, что там, так сказать, мы избавляемся от автохлама, но еще немаловажный такой факт, что утилизация стала, я считаю, неким локомотивом, который потянул за собой остальные продажи, прочие все.
Схожие оценки первого этапа программы утилизации и у аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова.
Первая часть программы прошла довольно-таки успешно, поскольку цель правительства помочь автопрому фактически достигла своего результата. По первой части программы порядка 80% сертификатов были направлены на приобретение автомобилей марки ВАЗ. Оставшиеся 20% разделились примерно поровну между несколькими производителями автомобилей, таких как Renault, Ford, УАЗ, ГАЗ и ФИАТ. Причем из моделей этих автопроизводителей можно выделить Renault Logan, Ford Focus.
Таким образом, наибольшие дивиденды от программы обмена старых автомобилей на новые, как и ожидалось, получит АвтоВАЗ, увеличивший производство в мае по сравнению с февралем, когда она еще не начала действовать, более чем вдвое, почти до 40 тысяч автомобилей. Какие модели крупнейшего в стране автопроизводителя пользуются наибольшей симпатией участвующих в программе утилизации граждан? Андрей Рожков продолжает.
Если смотреть на то, какие автомобили АвтоВАЗы приобретаются по сертификатам, окажется, что больше половины сертификатов сертификатов тратится на приобретение классики 5 и 7 модели, которые сейчас наиболее доступны для малообеспеченных слоев населения. Стоимость этих автомобилей составляет порядка 150-170 тысяч рублей. Соответственно, при скидке в 50 тысяч цена их становится еще более привлекательной.
Для экспертов такая приверженность наиболее дешевым моделям АвтоВАЗа неожиданностью не стала. По словам Дмитрия Баранова, скорее всего, это связано с параметрами программы, утвержденными правительством.
Да, покупают его машины, вот классику больше. Ну, я бы не сказал, что это чья-то вина, тем более, что это вина АвтоВАЗа. Нет, это не так. Здесь можно скорее говорить об особенностях программы, потому что машины с 10-летним стажем эксплуатации и владелец не меньше года, последний владеет, да, как вот написано в программе утилизации, как правило, это люди все в возрасте, и они достаточно консервативные. То есть, если параметры программы утилизации были бы другие, то, возможно, тогда был бы спрос тоже на вазовские машины, но, грубо говоря, на другие модели. Калина, Приора, Замара, так сказать, и все прочее.
Аналитик Метрополя Андрей Рожков не ожидает, что в структуре предпочтений российских граждан на новом этапе программы утилизации произойдут какие-либо заметные коррективы. Однако, по его словам, доля АвтоВАЗа в продажах может все-таки снизиться. С этим мнением готов согласиться и аналитик Финама Дмитрий Баранов. Тем не менее, АвтоВАЗу, по всей видимости, вновь придется менять планы производства, уже увеличенные в 2010 году почти на 30%, до 573 тысяч автомобилей. Нетрудно предположить, что такая корректировка будет происходить за счет наращивания выпуска наиболее дешевых моделей, прежде всего классики. Может ли такой, по сути, шаг назад затормозить модернизацию АвтоВАЗа и обновление его модельного ряда? Говорит аналитик Финама Дмитрий Баранов.
Да нет, она не затормозит абсолютно, потому что завод получает в результате этой программы живые деньги, что немаловажно, путем продажи. Не несет опасности вот факт того, что завод занимается их продажами, увеличением их производства, да, классических моделей, потому что это приносит заводу доход. Соответственно, он может, во-первых, рассчитываться с долгами, это тоже положительный момент, и естественно, что какая-то часть средств может направляться на модернизацию, а тем более, что модернизация вне зависимости от продаж идет, и завод постепенно вместе со своими акционерами программу модернизации это производит.
Менее категоричен аналитик Метрополя Андрей Рожков.
Такая опасность существует, но в данном случае, если смотреть опасность получения операционного убытка, получения финансового убытка и опасность затягивания с модернизацией, то в текущих условиях, наверное, все-таки лучше, предпочтительнее для АвтоВАЗа решить проблему операционного убытка и выйти на положительный операционный результат по итогам текущего года, в то время как планы по модернизации и внедрению новых моделей все-таки перенести на следующий год. В принципе, если смотреть на программу стратегического развития АвтоВАЗа, то именно так руководство завода рассматривает свое ближайшее будущее.
Согласно нынешним планам правительства, программа утилизации старых автомобилей в России завершится в 2011 году. Однако эксперты не исключают, что ее действие вновь будет продлено.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Общественность Литвы озабочена сохранением в городах и селах страны старинных деревянных домов, примером деревянного зодчества, многие из которых, несмотря на включение в списки исторического и культурного наследия, стремительно разрушаются. Удается ли в Вильнюсе, богатом старинными деревянными домами, применять современные методы консервации ценных построек и защищать их от натиска нового строительства, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина.
Литовский быт, уклад жизни, вся литовская культура связаны с изделиями из дерева. Постройки, орудия труда, произведения искусства. До 18 века вся архитектура, за некоторым исключением в городах, была здесь деревянной. Это не только жилые дома, но и костелы, мельницы, хозяйственные постройки, здания общественного назначения. Сейчас литовская патриархальность уходит в прошлое, а с нею и неповторимые деревянные строения. Несмотря на специальные программы по сохранению самых ценных объектов, 40% деревянного архитектурного наследия Литвы находится сейчас в очень плохом состоянии. Нет средств для трудоемкой работы. Однако, как говорят специалисты, дело не только в материальной стороне, но и в абсурдности правовых положений. Проживание в ценном, с архитектурной точки зрения, доме накладывает на людей массу ограничений. Государство же не спешит при этом брать на себя ответственность за него. Громоздкие правила по подготовке к реставрации не стимулируют защиту старины, а даже наоборот, способствуют ее исчезновению. Хозяевам построек, в конце концов, легче сжечь их, чем сберечь. центре Вильнюса насчитывается более 2000 деревянных зданий, причисленных к разряду ценных. Утвержденная 4 года назад программа защиты деревянной архитектуры города пока не дает существенных результатов. Несколько домов отремонтированы, но большинство строений, красоту и оригинальность которых кажется в состоянии оценить только иностранные туристы с энтузиазмом фотографирующие старые постройки, продолжают гореть, разрушаться без ремонта, уступая место очередному новоделу из стекла и бетона. Была идея перенести вильнюсские деревянные шедевры в музей под открытым небом, но и ее осуществление заглохло. Нередко сохранять уникальные деревянные дома с ажурной резьбой, балконом редкой красоты или башенкой изящного силуэта мешает менталитет жильцов. В советское время в Литве многие люди забыли традиции ухода за частным жильем. С таким положением не могут мириться неравнодушные вильнюсцы. Кто-то выкупает ценный дом и, раскатав по бревнышку, после реставрации вновь складывает вылеченное здание. Кто-то в кабинетах чиновников пробивает принятие новых правил, помогающих людям сохранять ценное жилье. Кто-то ищет помощи Европейского Союза и применяет зарубежный опыт консервации деревянных зданий, как в Норвегии, Финляндии, Польше или Чехии. Вильнюсский фотохудожник Андрюс Сургайлис, искренне переживающий из-за, как он говорит, тотального уничтожения деревянного наследия, делает то, что может именно он. Мастер, исходивший с камерой не только центр города, но и его предместье, где немало интереснейших деревянных усадеб, дотошно фиксирует на пленке старину, выпуская потом очередной альбом.
Сейчас у нас, во времена дикого капитализма, это наследие безжалостно уничтожается, и нужно хоть что-то зафиксировать для следующих поколений. Я преподаю в Академии художеств и стараюсь передать студентам свой опыт, сделать им прививку, чтобы не потеряли вкус. Очень большое влияние на местный стиль строения оказала русская деревянная архитектура, а также так называемый стиль Закопаны, народный стиль Южной Польши. Чисто литовские дома, которых много в Западной Литве, намного проще, скромнее, а в Вильнюсе сильно славянское влияние. Иногда иностранцы умиляются. У вас небоскребы, и тут же рядом старинные деревянные домики. Какое интересное решение. Да никакого тут решения нет, просто не успели их сжечь. Сегодня сфотографируешь, а завтра, может быть, уже и все. Если энтузиасты и выкупят 1, 2, 5 домов, так еще 50 разрушатся, сгорят. Бывают страшные дела. Стоит красивый старый дом, а на нем написано «Продам землю». Так что, это дом мусор на участке?
Рига по-соседски помогает Вильнюсу в сложном деле сохранения деревянной старины. В столице Латвии, в центре которой более 3500 таких объектов, научились применять финансовые механизмы, с помощью которых удается сохранить дома, привлекая к этому бизнесменов. Главный архитектор Риги Янис Дриппе.
Убедить власти, инвесторы, жители, что жизнь деревянных строений – это не столь проблематично, как казалось. Люди поняли, что они могут жить в совсем другом пространстве. Облегчение налоговой системе. Если человек содерживает памятник деревянный, то значительно редуцируются налоги.
Фотохудожник Андрюс Сургайлис считает, что в Риге эта работа идет успешнее, потому что там более зрелая городская культура, чем в, как он говорит, провинциальном Вильнюсе.
Другого пути нет, кроме как делать, так сказать, рекламу ценным постройкам и заставлять власти их сохранять. А денег на такие дела всегда не хватает. Если их и выделяют, то в последнюю очередь. Но кто хочет, может этого добиться. Конечно, каждый деревянный домик не стоит сохранять, но ведь есть такие, которые можно назвать шедеврами.
Процитирую литовского искусствоведа Юрати Маргявичини. Научиться сохранять, да, но не только для музеев, а для того, чтобы в этих домах жить, чтобы люди, особенно наши дети, их ежедневно видели, впитывали эту красоту, а не росли среди пластика. Это должно быть частью нашей жизни. Тем более по нынешним временам жить в деревянном доме – это роскошь. Почему же нам от нее отказываться? – спрашивает искусствовед. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о визите Дмитрия Медведева в Германию, о 100 днях президентства Виктора Януковича, о смене премьер-министра в Японии и о пикетах в поддержку московских оппозиционеров в Петербурге. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уполномоченный по правам человека заявил, что готовит доклад о событиях
30-го. На тракторном заводе готовится новая голодовка рабочих.
От ассоциации членов рода Романовых на отпевании и погребении не было.
Эти три страны можно назвать рецидивистами.
На священника набросился с ножом его собственные лоббисты.
Олигархи, лоббисты, другие группы
влияния. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».